«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладяева у микрофона. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования со мной в студии. Геннадий Григорьевич, еще раз приветствую наших слушателей, кто только что подключился.
Добрый день. Ну что, продолжим?
Беседу продолжаем. Поговорим об очень важном и насущном, лично для меня так точно. Первый день, как вышла с больничного, заразилась я в семье тоже не первая. То есть была свидетелем того, как один за другим люди заболевают, и вот какой-то некий вирус ходит. Этот вирус – это грипп. Или это что-то другое сейчас?
Давайте мы все-таки сначала от политики пойдем, да?
От политики, давайте.
Смотрите, 7 декабря 2000 года, 31 декабря был в 2019 году объявлена пандемия, а 7 декабря, то есть почти через год, без малого, Генеральная Ассамблея принимает резолюцию, которая называется «Утверждение новой памятной даты». Который называется «Международный день противоэпидемической готовности».
27 декабря.
27 да? декабря. На 27, но 27 декабря его приняли. Значит, учитывая весь спектр угроз, принесенных пандемией в повседневную жизнь рядовых граждан, а также тяжелейшие последствия для мировой экономики, для экономического развития отдельных государств и регионов, понимаете, оценка какая? Не просто болезнь, ну иди лечись, а именно... ущерб для остановки экономики и так далее. Вот это дорогого стоит. Правда, интерпретация, я с ней не согласен в профессиональном плане. Несмотря на все предпринимаемые меры, мировое сообщество в борьбе с глобальными проблемами современности, реальность такова, что число этих проблем не сокращается, а скорее наоборот растет. Но, во-первых, борьба тут пока не проглядывается. Они только прозрели, что наносит ущерб экономике. То есть надо понимать, эта памятная дата не для медиков, не для эпидемиологов. Мы и так понимаем, что происходит. А для политиков, что нужно готовиться к этому и понимать это. Да, мы никогда, вот я могу и через 1000 лет вы точно убедитесь в этом, никогда человечество не придет в таком состоянии, что у него не будет болезни.
Ну, конечно, не будет.
Потому что эволюция тогда закончится человека. Мы боролись там с какими-то там дизентерией, с какой-то холерой, которая выносила. Сейчас о холере мы не помним. Оспу, самую страшную болезнь, ликвидировали. А появляется новая. И в этом смысл эволюции жизни на Земле. Так вот, другое дело, что мы должны быть готовы. И возможности у нас сейчас такие есть. Это и мы докопались до генов на генетическом уровне сегодня. Эта рутина уже стала, когда мы должны прогнозировать. Да, она будет, но нужно к ней подготовиться получше. Да? Разработать прививки, минимизировать, изолировать наиболее рисковые группы. Это все будет, но в то, что мы вдруг избавимся от этого, это никогда не произойдет. Так вот, 20-й год. С 21-го начали праздновать. То есть это по существу мы сегодня говорим о третьем международном памятной дате, которая отмечается 27 декабря, это хорошо, это пусть будет, это надо вспоминать, это надо обсуждать и так далее. Это нужно ставить на национальном уровне перед правительствами те или иные задачи по этому вопросу. Что у нас сегодня происходит? Давайте начнем с гриппа и с ОРЗ, да? Я считаю, что... Смотрите, что касается ковида. На 51-й неделе, сейчас у нас 52-я. Вот 52-я неделя закончится ровно в воскресенье, в ночь. И мы с вами это называем Новым годом.
Как раз, да.
И начнется первая неделя 2024 года. Смотрите. На 51-й неделе с 18 по 24 декабря госпитализировано 7796 человек, которые болели коронавирусной инфекцией. Так? Ниже на 10%, чем было в предыдущую, 50-ю неделю. Так, выздоровело 98 252 человека за эту неделю. Потому что подавляя, видите, 98 выздоровело, а госпитализировано 7. То есть нет той тотальной госпитализации, о которой мы тогда говорили. Это говорит о том, что легко протекает, и нет необходимости ни в какой госпитализации. Забрала эта инфекция за эту, за 51 неделю 186 жизней. 186 жизней. Вот. Теперь о гриппе. Эпидемический порог заболеваемости гриппом был превышен на 51 неделе на 20% в 47 регионах, ну, будем говорить, столицах регионов наших, российских. Это говорит о том, что у нас подъем заболеваемости гриппом более интенсивно протекает, чем был в прошлую неделю. Почему? О каком пороге идет речь? На каждую неделю у нас рассчитан порог. Он рассчитывался по среднем многолетним. Там были пандемии, периоды спадов, но среднемноголетний для данного региона, в каждом регионе он посчитан. И во всех регионах они разные на эту неделю. И вот. Поэтому какие города? Архангельск, Барнаул, Брянск и так далее, и так далее. То есть это столицы. В любом регионе столица делает погоду.
Ну, понятно, смотрим да. по статистике.
На, значит, что доминировало? H3N2 грипп. Из тех гриппов, которые есть в национальном календаре прививок. И что происходит? Мы в этом году привили 70 миллионов, но в разных регионах по-разному. В разных регионах города. И, конечно же, у нас с вами мы никак не преодолели вот это тлетворное влияние антиковидников. Есть такая организация «Родительское собрание», которая по существу главная соровская структура, которая создавалась. Она тогда была против всего. Против образования, против насилия, вот эти эксплуатации детского труда, когда он взял мокрую тряпку и протер доску. Это эксплуатация. Рабовладельческий строй. Да что вы делаете с нашими детьми? Ну, понимаете? Это абсурд. Возглавляли эти организации, как правило, женщины, у которых своих детей нет. Но это вот те боевики, которые рушили наше образование. И в том числе сейчас рушат вот эту структуру. Пусть на меня подадут в суд. А не я призываю их к этому. Так вот, поэтому сегодня, да, у нас дети на каникулах. Елки идут, там проводятся мероприятия. Мои коллеги этим занимаются. Привитых детей, не допуская с температурами, проводят разъяснительную работу, разъединяют, чтобы там не было такого, ну, скучивания и так далее. Поэтому, хотя, в общем-то, елки могут сработать и в отрицательном плане. Но нельзя лишать детей счастья.
И очень важно, чтобы родители, наверное, да, если вдруг, да, поэтому, симптомы есть,
что
не идти.
Я хочу сказать еще. Вот, понимаете, я в прошлый раз возмущался, когда президенту говорят, в 300 раз повысилась заболеваемость корью. В России у нас не в 300 раз повысился, у нас идет единичные случаи заболевания. Хотя 7 тысяч заболело у нас. 7 тысяч с чем-то. Опять идет на государственных каналах. Но я каналы не обвиняю. Я люблю вас критиковать, но я не обвиняю каналы. Это говорит о том, что в мире вокруг, мир вокруг горит корью. Но это в кощунство. Не горит мир корью. И в мире идет спорадическая заболеваемость кори. Кори очень опасное заболевание. Повторю, в Советском Союзе до прививочный период примерно рождалось 2 миллиона 400 тысяч детей в год, и 2 миллиона 400 тысяч детей заболевало. И мы говорили, сколько родилось, столько и заболело. Вот это горит корь. Сейчас вот эти истерики непрофессиональные, безграмотные, закатывать нельзя. Это я обращаюсь к тем людям, которые от имени государственных органов об этом говорят. Не надо. Лучше разъясните, когда у нас будет, кого надо прививать.
Что делать.
Что да. делать. Проводите антиковидную, антивакцинную деятельность и так далее. Вот чем надо заниматься. А не упражняться, кто пострашнее и попоэтичнее выскажется. Это разговор на уровне районной газеты местного райкома партии в советское время. Вот так там писали. Вот. Закончили. Теперь давайте самое главное. Расскажем о том, к чему с вами так долго шли. В 2009 году в Российской Федерации была принята концепция о сокращении потребления алкоголя. Владимир Владимирович ее тогда подписал. Он был в 2009 году председателем правительства. Так? Там я благодарен за это Голиковой Татьяне Алексеевне. Она тогда была заместителем председателя правительства. И там была прописана реальная цифра, которую мы высчитывали, которую была не так, как у нас государственная статистика. У нас как алкоголь считается? Тот, который прошел через кассу. Вот продали через магазин официально, чеки пробили, вот это потребление. А то, что шло нелегальное потребление,
это
не считалось. Ну как его посчитать? Хотя мы в той концепции записали, что мы считаем, что примерно еще к тому, что есть через кассу, еще идет нелегальный оборот 40%. И это было записано в концепции. Это раз. Второе. Мы посчитали там весь оборот, который вроде не относится к алкоголю. Ну, например, настойки всякие, спиртовые.
Да, но почему не относятся?
Что которые же? Еще в советское время продавали. Настойка пустырника на спирту 70 грамм. Люди скупали их, потому что это гораздо дешевле было, потому что акциза не было и так далее, и так далее. И тогда было прописано 18 литров. Там были все женьшеневые настойки, все жидкости для разжигания костров, все для чистки ковров, всякого рода там якобы медицинские, косметические продукции, в которые вливался технический спирт. И было, почитаешь наклейку, если ты не выпьешь, то ты дурак. Зачем покупать водку, которая тогда стоила вообще абсолютно...
И люди покупали
68 гжелка стоила рублей. Сейчас, слава богу, за 200 подбирается, и это хорошо. Так вот, я хочу сказать спасибо Минздраву, который проанализировал ту концепцию, которая была. Она закончилась, кстати, в 22-м году. Вот первая концепция, которая была в 2009 году подписана.
С 2009,
да. Да. Там они проанализировали ее. Они приводят в этом документе все цифры, как снизился нелегальный оборот. Допустим, в Северной Осетии Алании было много спиртовых заводов. Почему они там были? Потому что там была граница с Грузией, американцы нам привозили через порт Батуми все эти суррогаты. Но они работали бедные, ну, на грани разорения. Полсмены, хотя они круглые сутки были нагружены. То есть одну партию они регистрировали, а на той же линии разливали водку, но она не регистрировала, не проходила через регистрацию. Значит, не проходила через акцизы и продавалась гораздо по более низкой цене, хотя она была гораздо более выгодна, потому что там не было облагания акцизами. Что произошло с этими всякими так называемыми квази, как я их называл тогда, и это записано, спиртсодержащие жидкости двойного назначения. Якобы косметическая, на самом деле она предназначена для питья, для социально сниженных групп. Все это очень подробно проанализировано, и спасибо за это Минздраву, хотя прошлую концепцию готовила санэпидслужба. Вот. И дана современная оценка проблемы. Это очень важный документ. Он достаточно, ну, понятно, можно придираться ко всему. И это будет правдоподобно выглядеть. Но современное состояние проблемы было проанализировано в этом документе. Почему это важно? Потому что оно подписано председателем правительства. Этот документ, распоряжение правительства, утвердивший прилагаемую концепцию сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период 2000 до 2030 года.
На ближайшие 6 уже.
Нет,
получается.
Это вот как раз на периоды действия основных целей развития России. У нас же президент их подписал указ 474 в 2020 году до 2030 года, где главным является демография, средняя продолжительность жизни. И вот эта концепция на 100% работает на среднюю продолжительность жизни. Так вот, какое состояние современной проблемы? Как бы оценка того, что уже сделано было с 2009 года. Смотрите, вот это зря они ссылаются, но бог с ним. По оценке Всемирной организации здравоохранения, связанной с алкоголем, смертность в России сократилась с 2016 года, потому что у них другой статистики нет, вот, на 21,6%. На 21% сократилась смертность. То есть вот это неплохая цифра, но мало, надо больше, конечно. В том числе на 23% среди мужчин и на 19,9% среди женщин. Вот. По данным Федерального государственного образовательного учреждения Российской академии народного хозяйства и государственной службы, в 2018 году связанная с алкоголем смертность составила в России 196 тысяч человек. То есть 196 тысяч умерло от связанной с алкоголем смертности. Но эта цифра достаточно неточная, потому что гораздо больше могло быть. Вот. Потому что трудно связать.
Ну да, то есть наверняка
понять, из-за чего. От инсульта. Он может и трезвеннику умереть. Но, тем не менее, отдадим должное. Другого у нас пока показателя нет. Вот. 146 тысяч среди мужчин и 50 тысяч среди женщин. Женщины, ну, женщины и пьют меньше. Они более ответственно относятся к своему здоровью. И здесь идет уже оценка всех документов, которые действуют, это и законы, которые принимались, и основополагающие законы. Вот. Но главный акцент, который и анализ, который делается, это вот той концепции, которая действовала до 2020 года, которая была подписана. Итак, согласно концепции 2020 года, потребление алкоголя составляло 18 литров этанола на душу населения в год. То есть во второй раз эта цифра повторяется в государственном документе. Это для меня это индикатор желания высшего политического руководства нашей страны справиться с этой
проблемой.
Потому что можно было сослаться на официальную государственную статистику. Но этого не делается. Принятые меры привели к снижению потребления, согласен. И как пишется, что в Российской Федерации потребление алкоголя снизилось в 2021 году до 8,86 литров этанола на душу населения. Но это по данным Министерства здравоохранения с утвержденной методикой расчета. То есть получается на 10 литров мы снизились. Хотя вот я имею право сомневаться в этой цифре, поскольку я в эту тему погружен.
Да, это его концепцию как раз-таки тоже разрабатывали.
Потребление алкогольной продукции, произведенной вне государственного контроля, то есть вот то, мы там тогда написали, что нелегальный оборот, а тут вне государственного контроля, снизилось на 45%. Если посчитать на 45%, то выше цифра. Что имеет в виду Минздрав? Вот тогда я посчитал все, и пиво, и вот эти все жидкости. Сегодня Минздрав на это не пошел. Ну, тогда была просто кричащая ситуация. Вот. Но они нашли метод сказать, что вне государственного контроля. Розничная продажа алкогольной продукции с 2008 года по 2021 год снизилась на 48%. Это вот, как я сказал, через чек, через кассу, да? Вот. Потребление алкогольной продукции снизилось с 8 и в 80-х, в 21-м году, в 8,6-х, в 22-м году. То есть они вот считают два года в сравнении, и здесь я вижу, вы видите, ну, по сути, на 2 литра снизилось, да? Употребление крепкой алкогольной продукции в 22-м году составило 4,9 литра. Что такое? У нас она называлась тяжелый алкоголь. Ну, крепкая — это 40 градусов. Так, то есть водка. А коньяки и всякие прочие там настойки, которые тоже с такой же долей спирта идут и так далее. Самое главное — это то, и здесь я Минздраву доверяю полностью, как она повлияла на состояние здоровья. Это чисто минздравовская прерогатива. Значит, важным результатом реализации концепции является легализация алкогольного рынка. Это очень важный политический вывод. Легализация. И через что они это оценивают? Ну, это данные Госкомстата, что акцизы выросли. Если вот в 2017 году акцизов было 363 миллиарда рублей, то в 2021 году 405 миллиардов. Это легализация. Но что сегодня меня волнует? Вот там были настойки, и они сейчас продолжаются. И здесь, в этой концепции, они стоят на контроле. Они не забыли про это. Очень правильно. То есть полная преемственность той концепции, но уже с современной интерпретацией. У нас самогоноварение легально. Советская аренда запрещалась. Сейчас у нас легальный, даже появилась мода. А вот я свою настойку. Сам самогонные сделал. Аппараты угу. продаются.
То есть вот это нельзя посчитать, получается?
Нет, не то, что не посчитать. Эту культуру нельзя приветствовать. Угу. Да, я понимаю, какой-нибудь, даже олигархи они. Вот угу. Я там, у меня свои вины. Когда винные заводы, да, официальные винные заводы через акциз. Кто-то варит сам там для себя. Но эти легальные, эти аппараты продаются и для тех людей, которые будут гнать эту водку, ну, как пел Высоцкий, если водку гнать не из опилок, то что бы нам было с 3-4 да.
будет? К 30-му году должны быть цифры еще лучше, я думаю, все-таки.
Нет, к 30-му году, я надеюсь, а сам дух этого документа, сам анализ, который здесь дается, глубокий, пройденного пути, говорит о том, что есть политическая и профессиональная решимость довести эту ситуацию до разумных цифр. Не ставится вопрос, как было, помните, у нас там запретить,
это не
уничтожить, это невозможно пока. Я уверен, что человечество когда-то придет к безалкогольной эре своей эволюции. Но наша страна, и не, да не весь мир тоже, этого пока сделать нельзя. Но привести к разумным цифрам
вполне возможно.
Возможно.
Полминутки у нас остается все-таки поздравить с наступающим Новым
Коллеги,
годом наших слушателей.
Еще раз вас с годом семьи. Немножко мистики. Это еще и год зеленого деревянного дракона, который будет фантастическим с точки зрения решения глобальных проблем. Поэтому мы многое сделаем для нашей семьи, для возвращения к истокам, к той великой радости, которую приносит любая семья, а не отрицание ее. С наступающим Новым годом! Здоровья, счастья и радости в Новом году. Он будет хорошим для нашей страны.
Да, здоровье самое главное, одно из самых главных, что, то, что есть. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим Новым годом. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, был в студии. Татьяна Ладеева работала у микрофона. Всем спасибо.